Часть вторая. Пленка была перемотана на начало. Обычная двухчасовая кассета. Такую можно достать где угодно. Только у этой отломан язычок. Стало быть, администратор не соврал. Осакава включил видеомагнитофон. Сунул кассету в щель. Уселся, скрестив ноги прямо на полу перед телевизором и нажал на клавишу «плей». Послышался звук прокручивающейся пленки. Осакава очень надеялся, что кассета содержит в себе разгадку четырех таинственных смертей. «Хоть бы какой-нибудь намек, пусть самый ничтожный», — думал он, нажимая на кнопку с треугольничком. Ему казалось маловероятным, что сам просмотр может быть опасным для жизни. Видео в целом абсолютно безвредная вещь. Процесс пошел. Картинка на экране задергалась, послышался неприятный треск. Осакава несколько раз пробежался рукой по кнопкам, нашел нужный канал и сразу же, как будто кто-то плеснул чернил в электронно-лучевую трубку. Телеэкран окрасился в истинно черный цвет. «Наверное, там что-то со звуком не в порядке», — подумал Осакава и пододвинулся поближе к телевизору. «Предупреждаю, не вздумайте это смотреть, пожалеете». Снова всплыли перед глазами слова Иваты. «Не пожалеем», — отбросил дурные мысли в сторону Осакава. «Мы люди привыкшие». Как-никак за плечами несколько работ в отделе социальной хроники. За эти годы Осакава такого насмотрелся, что жестокость его не трогала, а уж жалеть себя он точно не будет. На черной поверхности экрана вспыхнула яркая точка, будто с обратной стороны кто-то проткнул экран светящейся иглой. Точка замигала, постепенно начала увеличиваться в размере, и вдруг заметалась беспорядочно по всему экрану, пока не застыла в нижнем левом углу. Через несколько секунд из точки полезли во все стороны тоненькие лучи. Образовался всклокоченный световой пучок, который пополз по экрану, оставляя за собой извилистый, напоминающий червя след. Кривая светящаяся линия складывалась в слова. Ничего похожего на допотопную технологию спроецированных титров в немых фильмах. Скорее казалось, что кто-то за кадром водит невидимой кистью, и на мягкой черной бумаге остаются неровные белые знаки. С некоторым трудом, но все же можно было прочесть появившуюся надпись «Смотреть до конца», словно приказ. В одну секунду эти слова исчезли с экрана, и вместо них поползли новые строчки «Мертвец тебя сожрет». Опять три слова. Насчет мертвеца не очень понятно, вряд ли он собирается сожрать зрителя просто так. Наверное, между этими двумя предложениями пропущена связка «иначе». Тогда налицо угроза. Не стоит останавливать кассету, не досмотрев, иначе произойдет что-то ужасное. Фраза про мертвеца разрослась до огромных размеров, вытеснив с поверхности экрана черный цвет. Светлые буквы заполнили все пространство, черный фон превратился в молочно-белый. Однообразие сменилось однообразием. Цвет был неестественным и неровным. Больше всего он напоминал поверхность холста, на котором, используя лишь разные оттенки белой краски, невидимый художник пытался выразить свои сокровенные идеи, прорыв подсознания долгие годы в мучениях искавшего выхода наружу, пульсирующая воля к жизни. Казалось, мысль обрела невероятную силу, уподобилась чудовищу и сожрала тьму. Останавливать запись не хотелось. Мертвец не ужасал, мощный прилив энергии приятно щекотал нервы. Глаз уже привык к черно-белой гамме, но вдруг на экран хлынул красный цвет. Одновременно с этим сразу со всех сторон возник глубинный гул. Звук не имел определенной направленности, и от этого возникала иллюзия, что дом слегка потряхивает, как при землетрясении. Трудно было поверить, что маленькие телевизионные динамики способны воспроизводить звуки такой силы. Вязкая красная лужа взорвалась изнутри, полетели брызги. Временами красной волной захлестывала весь экран. Пока что все перемены происходили только с цветовым фоном. Четкое бескомпромиссное чередование. Черное, белое, красное. Никаких реальных образов. Интенсивная смена цвета, абстрактные образы. Все это начинало утомлять. Неожиданно, будто прочитав мысли зрителя, красная волна схлынула. На экране появилось изображение горы с пологими склонами. С первого взгляда становилось понятно, что это вулкан. Изображение разрослось. Вулкан выплевывал в безоблачное небо клубы белого дыма. В следующем кадре движение камеры началось от подножия. На экране замелькали наваленные тут и там черные куски застывшей лавы. И снова тьма. Синее безграничное небо в одну секунду окрасилось в черный цвет. Затем в центре экрана появилась красная капля. Помедлив, потекла вниз. За ней появилась еще одна. А потом изображение взорвалось. Миллионы красных брызг разлетелись во все стороны. Сквозь алую завесу едва виднелся расплывчатый контур горы. По сравнению с предыдущими сценами, этот образ можно было назвать конкретным. Происходящее вполне адекватно выражалось словами «извержение вулкана». Выплескивающаяся наружу лава стекала по склону со стороны камеры. Откуда же это, интересно, снято? Ладно бы они еще с воздуха снимали, а так, того и гляди, камеру захлестнет все прибывающей лавой. Подземный гул усиливался. Буквально за секунду до того, как камеру окончательно накрыло раскаленным потоком, пошла новая сцена. Никаких связок между ними не было. Кадр внезапно изменился. На белом фоне проступили черные широкие линии. Они сложились в чуть размытый иероглиф «гора». Каждая линия была окружена ореолом черных точек разной величины, как если бы кто-то писал чрезмерно смоченной кистью, разбрызгивая по листу чернила. Иероглиф застыл неподвижно посреди экрана. Потом картинка снова поменялась. Две игральные кости двигаются по кругу на дне чаши. Белые кости в черной свинцовой чаше. Знаки на костях проставлены красной краской. Опять те же три цвета – белый, черный и красный. Кости двигаются бесшумно. Постепенно их движение замедляется. Вот они остановились. Выпали единица и пятерка. В стороне одна красная точка. Рядом пять черных на белом фоне. Что бы это значило? В следующем кадре камера выхватила из темноты морщинистую старуху, неподвижно сидящую на двух циновках, расстеленных поверх дощатого пола. Левое плечо чуть выставлено вперед, руки покоятся на коленях. Старуха смотрит прямо перед собой и что-то медленно говорит. Глаза у нее разной величины. Время от времени она моргает, словно подмигивает с экрана. «Из кого хойка след того? Внимавайче, как то си играешь с вода-то, дьявола можешь да викнешь. И се пази от непознати, на лишь те рождаш до година. Слушай, стара-то, как во ти говори. Местни типык, за что не тихари сват». Старуха проговорила все это без выражения и неожиданно исчезла. Далеко не все из того, что она сказала, было понятно. Судя по тону, старуха кого-то поучала, что-то кому-то втолковывала. Но к кому она обращалась? И что она имела в виду? Теперь в кадре появился младенец. Его лицо заняло весь экран. Послышался крик новорожденного. Звук шел явно не из динамиков. Казалось, что он раздается где-то совсем близко, откуда-то снизу. Как будто настоящий плач живого младенца. Камера отъехала. Стали видны руки, поддерживающие ребенка. Левая подложена под детскую головку. Правая поглаживает спинку. Красивые женские руки, которые осторожно держат ребенка. Асакава, на секунду оторвавшись от телевизора, вдруг заметил, что повторяет все жесты, которые видит на экране. Громкий плач раздался прямо у его лица. Асакава в ужасе отдернул руки. Ему показалось, что он чувствует у себя на ладонях тяжесть крошечного тельца, еще не обсохшего от околоплодных вод и крови. Сделав несколько резких движений кистями рук, будто стряхивая с них капли воды, он широко растопырил пальцы и поднес ладони совсем близко к лицу. Понюхал. Ему почудился легкий запах крови. Либо это кровь роженицы, либо... Глупости какие. Это все ему кажется. Руки у него абсолютно сухие и ничем не пахнут. Просто показалось, что он коснулся чьей-то влажной кожи. Асакава снова уставился на экран. Несмотря на беспрерывный плач, лицо младенца оставалось спокойным. При этом все тельце содрогалось от рыданий. Дрожали пухлые младенческие ляжечки, дрожал зажатый между ними крохотный розовый комочек. Но вот началась следующая сцена. Чьи-то лица крупным планом проплывают одно за другим. Их не меньше 100. И на каждом прочитывается злоба и враждебность. Плоские, как дощечки, они будто нарисованы цветными красками. Лица оседают, уходят вглубь экрана. Каждая в отдельности, удаляясь, уменьшается, но в целом лиц становится все больше. Громкие голоса, наслаиваясь один на другой, льются из динамика. У Асакавы появилось странное ощущение, что огромная толпа, состоящая из одних голов, собралась, чтобы обсудить какой-то очень важный вопрос. Головы выкрикивают что-то, широко открыв рты. Их число увеличивается, а размеры уменьшаются. Сквозь шум и гам не разобрать ни слова. Но очевидно, что толпа недовольна. Шум складывается не из похвал и приветственных возгласов, а из криков и брани. Вдруг один голос перекрыл все остальные. «Наглая ложь!» Вслед за ним другой. «Мошенничество!» Лиц уже стало больше 1000, но постоянно прибывают все новые и новые. Чем больше их появляется на экране, тем громче становится шум. Вот уже 10 000 раскрытых ртов кричат каждый свое. Остался только гомон, потому что лиц теперь совсем не видно. Только черные точки, крошечные головы заполнили весь экран, так что он стал темно-серого цвета, как если бы телевизор был выключен. Наконец шум прекратился. Но у Асакавы все еще некоторое время звенело в ушах. Экран был пуст. Неожиданно Асакаве захотелось вскочить и убежать куда-нибудь. Он почувствовал, что растревожил осиное гнездо, что даром это ему не пройдет. Экран снова ожил. Возникло изображение. На маленькой деревянной тумбочке стоит телевизор старой модели. Круглый переключатель, диагональ 19 дюймов, торчащая, как заячьи уши, комнатная антенна. Это вам не театр в театре. Это телевизор в телевизоре. Внутренний телевизор ничего не показывал, хотя был включен в сеть. Горела красная лампочка рядом с ручкой переключателя. То и дело, с короткими промежутками по маленькому экрану проходила дергающаяся полоса. Постепенно промежутки укорачивались, и в какой-то момент полоса замерла, а потом сложилась в иероглиф «непорочность». Изображение подергивалось, картинка то сжималась, то росла. Иероглиф начал истончаться в верхней своей части и постепенно истаял вовсе. Так под мокрой тряпкой исчезает слово, написанное мелом на черной доске. Внезапно Асакава начал задыхаться. Сердце бухало у него в ушах. Он чувствовал, как кровь давит на стенки артерий. Потом откуда-то потянуло странным запахом. Во рту появился кисло-сладкий привкус. Кожа горела, как от ожога. Будто кроме звука и изображения, у этой записи был еще один способ воздействия, который спонтанно, как воспоминание, ударял сразу на все 5 чувств, недовольствуясь слухом и зрением. Асакаве стало не по себе. Неожиданно на экране появилось мужское лицо. В отличие от тех лиц, которые Асакава видел в одной из предыдущих сцен, это казалось живым, настоящим. Но почему-то, а почему он и сам не знал, мужчина вызвал у Асакавы чувство ненависти. Ненависти и отвращения. Вроде бы обычное лицо, совсем не уродливое. Разве что лоб слегка скошен, а так в целом довольно приятная наружность. Только в глазах, глядящих из-под лобья, горел недобрый огонь. Таким взглядом следит за своей добычей дикий зверь. Мужчина тяжело и шумно дышал, по его лицу струился пот. Вот он перевел взгляд куда-то вверх и принялся равномерно покачиваться всем телом. За фигурой мужчины виднелся редкий лесок. Между древесных стволов мелькало вечернее солнце. Мужчина опустил глаза и посмотрел с экрана прямо перед собой, словно пытаясь рассмотреть зрителя. Асакава поймал его взгляд, и тут же дышать стало еще труднее. Он хотел спрятать глаза, отвернуться, но не мог. Человек на экране набычился, глаза его налились кровью, из полураскрытого рта потекла слюна. Мужчина откинул голову назад, но в этот момент камера начала смещаться, и он бесшумно уплыл из поля зрения влево. Некоторое время по экрану метались темные тени деревьев, а потом раздался дикий животный вопль. Одновременно со звуком в кадре снова появился мужчина. Сначала показались голые плечи, потом шея. Правое плечо было сильно разодрано, из раны хлестала кровь. Отдельные капли падали на стекло камеры, пока, наконец, по всему экрану не расплылось огромное кровавое пятно. Потом телевизор погас и зажегся, будто моргнул. Раз, другой, третий. Экран просветлел, но все, что на нем появилось, приобретало легкий красноватый оттенок. В глазах у разъяренного мужчины явно читалось намерение убить кого-то. Но кого? Страшное лицо приближалось. Вслед за ним шея и растерзанное плечо. В глубине кровоточащей плоти белела кость. Асакава судорожно глотнул воздух. Грудь сдавила, он почти не мог дышать. Снова перед его глазами замелькали деревья. Потом в кадр попал бесконечный вращающийся небосвод. Сухая трава, шелестящая в едва наступивших сумерках. Земля, трава, снова небо. И вдруг откуда-то донесся детский плач. Может быть, это все еще плакал тот мальчик? Постепенно экран начал темнеть по краям. Темнота наступала, световое кольцо сужалось. Граница между тьмой и светом становилась все явственней. И вот уже в самом центре темноты поплыла, качаясь, круглая яркая луна. В лунный диск, как в раму, было вписано перекошенное от бешенства лицо мужчины. Плотный сгусток размером со сжатый кулак стремительно вылетел из самого центра луны. Раздался глухой звук. Потом еще и еще. И при каждом звуке камера дергалась, изображение смазывалось. После целой серии чавкающих ударов на память пришел мясник, мерно раз за разом опускающий топор на коровью тушу. Экран заволокла кромешная тьма. Однако во тьме этой что-то двигалось, что-то жило. Гулко бежала по жилам кровь. И так продолжалась вечность. Казалось, наступил конец всему, осталась только темнота. Но вот как и вначале на темном фоне проступили дрожащие буквы. Те же неумелые детские каракули, только на этот раз они складывались в более связный текст. Асакава следил за выплывающими из темноты и медленно гаснущими словами. «Каждый, кто увидел эти кадры, умрет ровно через неделю после просмотра. Минута в минуту. Если ты хочешь остаться в живых, то сделай так, как я тебе скажу. Ты должен». Асакава с громким звуком сглотнул набежавшую слюну. Широко раскрытыми глазами он неотрывно смотрел на экран, боясь пропустить хоть одну букву. И в эту секунду стал заметен неожиданный, но безупречный переход от сцены к сцене. Искусный монтаж, с которым знаком каждый, кто хоть изредка смотрит телевизионные фильмы. С нуля начинался рекламный ролик. Стандартный набор. Летняя ночь, старый Токио. Молодая женщина в летнем кимоно с балкона любуется фейерверком. Прихотливые разноцветные узоры то и дело вспыхивают на ночном небе. Набившая оскомину реклама антимоскитной ароматизированной спирали. Обычно такого рода приспособления выставляют летом на балкон, и они клубами ароматного дыма выкуривают насекомых из дома в сад. Сюжет длился 30 секунд. В самом его конце, в тот момент, когда обычно телевизор, мигая, возвращается к фильму, экран снова сделался темным. И заключительные слова инструкции по выживанию бесследно растаяли на глазах у смертельно побледневшего Асакавы. Раздался щелчок. Кассета остановилась. С выпученными глазами Асакава лихорадочно засуетился, дрожащими пальцами нажал на кнопку перемотки. Кассета перемоталась на начало предыдущей сцены. Все повторилось. Реклама вклинивалась в запись ровно в тот момент, когда началось самое важное. Асакава остановил кассету, выключил телевизор и снова уставился на экран. В горле пересохло. «Что за бред?» — тоскливо подумала Сакава. Других мыслей не было. Из набора только что виденных сцен, на его взгляд, абсолютно бессмысленных, он вынес лишь одно. Кто это видел, умрет через неделю. Смерти можно избежать, но как — неизвестно, потому что поверх объяснений оказался записан рекламный ролик. Кто же записал туда дурацкую рекламу? Неужели эти четверо? У Асакавы зуб на зуб не попадал. При других обстоятельствах он бы расценил все происходящее с ним как чью-то дурную шутку, может быть, даже посмеялся. А так? Он ведь точно знал, что все четверо умерли загадочной смертью ровно через неделю, после того, как видели эту кассету. Минута в минуту. Вдруг зазвонил телефон. От неожиданного, бесцеремонного звука у Асакавы чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Он схватил телефонную трубку, плотно прижал ее к уху. На том конце провода молчали. Молчание было почти материальным, будто чье-то невидимое присутствие, чей-то безмолвный вопрос из непроглядной тьмы. «Алло», — дрожащим голосом произнес Асакава и умолк. Ответа не последовало. Потом раздался слабый шорох, будто что-то большое ворочается в узкой и темной берлоге, задевая за стены. Шорох превратился в подземный гул, на Асакаву пахнуло какой-то могильной сыростью. В уши задул ледяной ветер. Волосы встали дыбом от ужаса. Он снова начал задыхаться. Отовсюду вдруг полезли бледные черви. Они, извиваясь и дергаясь, заползали под брюки, ползли по спине. Молчание в трубке было пропитано многолетней, невысказанной ненавистью, уму непостижимой злобой. Асакава с грохотом обрушил трубку на рычаг. Зажав обеими руками рот, кинулся в уборную. Его тошнило. Тело содрогалось от жестокого озноба. Существо на том конце провода не сказало ни слова. Но Асакава прекрасно понял все и без слов. Это было предупреждение. «Ты все видел. Тебе все ясно. Делай, как сказано, а не то». Он наклонился над унитазом, его вырвало. Так как он с вечера почти ничего не ел, рот обожгло выпитым недавно виски вперемешку с кислым желудочным соком. На глаза навернулись слезы, защипало в носу. На секунду забрежила надежда, что, может быть, вместе с рвотой выйдет и все только что увиденное. А не то. А не то. «Что «а не то»?» — неожиданно взорвался Асакава. «Откуда я знаю, что мне теперь делать? А?» В изнеможении он опустился на пол рядом с унитазом и завыл от страха. «Что же мне делать, а? Отвечай! Там же было все стерто на самом важном месте! Откуда же мне теперь знать? Сжалься надо мной!» Асакава решил бить на жалость. Он стрелой вылетел из туалета и, стараясь не обращать внимания на свой ужасный вид, на всякий случай осмотрелся. Вдруг это еще здесь? Потом он опустился на колени и начал класть поклоны во все стороны, истово моля неизвестно кого о милости. Асакава даже не представлял себе, насколько жалобным и заискивающим было в этот момент его лицо. Наконец он поднялся на ноги, подошел к кухонной раковине, сполоснул рот, выпил немного воды. В окно подул ветерок. Асакава посмотрел на танцующую занавеску. «Я же закрыл окно еще до того, как к администратору ходил». Он точно помнил, что прежде чем задернуть занавеску, плотно закрыл раму. По телу прошла дрожь. Абсолютно безо всякой причины где-то на периферии сознания возник зыбкий образ. Высотные дома на фоне ночного неба. Кое-где в окнах горит свет, некоторые остаются темными. Стены небоскребов напоминают шахматные доски. Из светящихся квадратиков складываются буквы. Из букв — слова. Если такой небоскреб рассматривать как гигантское надгробие, то световой узор окон — это всего лишь надпись на надгробии. Зловещее видение исчезло, но занавеска на окне продолжала колыхаться от легких прикосновений ветра. Асакава совсем обезумел. Сорвавшись с места, он бросился к стенному шкафу, вытащил оттуда сумку и принялся дрожащими руками запихивать в нее вещи. «Он здесь больше ни секунды не останется!» Пусть все говорят, что хотят, но остаться здесь значит умереть не через неделю, а за один вечер. Как был, в тренировочных брюках и джемпере он начал обуваться. Уже перед самым выходом, стоя в дверях, вдруг опомнился. Куда ему бежать? От страха-то не убежишь. Не лучше ли подумать, как себя спасти? Инстинкт самосохранения сработал. Асакава снял туфли и вернулся в комнату. Подошел к видеомагнитофону. Достал видеокассету, завернул ее в полотенце. Аккуратно положил в сумку. Кассета — это единственная зацепка, поэтому оставлять ее здесь ни в коем случае нельзя. Если удастся решить загадку, восстановить последовательность событий, заключенных в беспорядочной цепочке сцен, то, может быть, ему удастся как-то спастись. На все про все остается неделя. Асакава взглянул на часы. 8:11. Он досмотрел кассету где-то около 10. Допустим, в 10:04. С каждой секундой время становилось все дороже. Он положил ключ от коттеджа на стол и, оставив свет включенным, вышел на крыльцо. К администратору он решил не заходить. Обогнув регистрационную комнату, добежал до машины и вставил ключ в зажигание. «Один я не справлюсь. Придется все-таки Рюдзи попросить, чтобы помог», — пробормотал себе под нос Асакава. Машина рванула с места. Зеркало заднего вида не давало Асакаве покоя. Изо всех сил он сжал на газ, но машина, как назло, едва тащилась. Больше всего это напоминало погоню из страшных снов. Он не мог оторваться от зеркала за окном и ежесекундно кидал на него взгляд. Но позади него на темной дороге не было ни души. Черные тени не преследовали его.